Анна Аракелова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В Южной Осетии проходит референдум о независимости и выборы президента. Российская газета опубликовала интервью с предполагаемым убийцей Анной Политковской. И кроме этого, репортажи на другие актуальные темы, главные события в экономике за неделю, новости шоу-бизнеса и светской жизни, исторический календарь и многое другое. Слушайте «Свободу в полдень». В Южной Осетии проходит референдум о независимости от Грузии и выборы президента самопровозглашенной республики. Власти сообщают о высокой активности избирателей. Референдум и выборы будут признаны состоявшимися, если в них примут участие более половины жителей региона. США, Европейский Союз и НАТО, считающие Южную Осетию неотъемлемой частью Грузии, осудили референдум и выборы, подчеркнув, что все это лишь осложнит ситуацию в регионе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алан Цхурбаев.
С 8 утра по московскому времени в Южной Осетии идут выборы президента и референдум о независимости. В Центральной избирательной комиссии республики говорят, что для голосования открыто 78 избирательных участков. Около 10 утра проголосовал и настоящий президент Южной Осетии Эдуард Кокойте. «Я голосую за независимость республики против третьего геноцида нашего народа, и мы призываем всех отказаться от политики двойных стандартов и рассмотреть политико-правовые основания для признания Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья», заявил Кокойте сразу после голосования. Всего для участия в сегодняшних выборах, то есть получивших паспорта Южной Осетии, зарегистрировано 62 тысячи человек. Выборы будут признаны состоявшимися в случае, если явка избирателей превысит 50%. Это может произойти уже в ближайшие часы. По данным на 10 утра, общая явка избирателей составила 19,6%. Наиболее высокая явка избирателей зафиксирована в Ленингорском и Цхинвальском районах республики. То, что граждане Южной Осетии с охотой идут на выборы, видно невооруженным глазом. На некоторых участках люди выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать. За ходом выборов следят международные наблюдатели из 11 стран, включая непризнанные Приднестровье и Нагорный Карабах. Пока никаких нарушений наблюдателями не зарегистрировано. Сделать свой выбор можно и в Северной Осетии. Там открыто 6 избирательных участков. До сих пор в Северной Осетии проживают десятки тысяч человек, бежавших из Грузии и Южной Осетии в годы конфликта. Для тех из них, кто выразил желание голосовать в Южной Осетии, власти Северной Осетии выделили 80 автобусов. На пост президента Южной Осетии, кроме нынешнего главы республики Эдуарда Кокойте, претендуют глава Цхинвальского района Инал Пухаев, сотрудник смешанной контрольной комиссии по урегулированию конфликта Леонид Тибилов и безработный Олег Габодзе. Избиратели, не согласны ни с одной кандидатурой, могут голосовать против всех. Соответствующая графа имеется в избирательном бюллетене. Вопрос, выносимый на референдум, звучит следующим образом. Согласны ли вы с тем, чтобы Республика Южная Осетия сохранила свой нынешний статус независимого государства и была признана международным сообществом? В том, что абсолютное большинство проголосует за независимость, не сомневается никто. Одновременно с официальными выборами проходят и так называемые альтернативные выборы президента Южной Осетии. Штаб альтернативных выборов находится в грузинском селе Эредви. Эдуард Кокойте уже назвал эти выборы фарсом. Выборы президента и референдум в Южной Осетии, которые не будут признаны Грузией, продлятся 12 часов и закончатся в 8 вечера. Алан Цхурбаев для Радио Свобода, Цхинвал, Южная Осетия.
Чуть более подробно о проходящих в Южной Осетии альтернативных выборах президента и референдуме, а также реакции Грузии на происходящее, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В Южной Осетии, наряду с выборами президента и референдумом о независимости, который организован официальными властями непризнанной республики, усилиями прогрузинской оппозиции президента Кокойте проходят так называемые альтернативные выборы и альтернативный референдум. Альтернативная центральная избирательная комиссия расположена в юго-осетинском селе Эредви, недалеко от столицы республики Цхинвали. Возглавляет ЦИК Урузмаг Каркусов, брат бывшего министра внутренних дел Южной Осетии Джемала Каркусова, а главным кандидатом в президенты является бывший премьер-министр и бывший министр обороны непризнанной республики Дмитрий Санакоев. Примечателен и вопрос, выносимый на альтернативный референдум. Согласны ли вы, чтобы республика Южная Осетия начала переговоры с центральными властями Грузии о федеративных отношениях? Если принять во внимание, что альтернативные выборы и референдум проходят при негласной поддержке грузинских властей, можно сделать вывод, что официальный Тбилиси посылает населению и правящей элите Южной Осетии сигнал о готовности предоставить непризнанной республике статус субъекта будущей Грузинской Федеративной Республики. А ведь еще совсем недавно грузинские политики избегали даже самого названия «Южная Осетия». Альтернативные выборы проходят в грузинских селах Южной Осетии, а также некоторых осетинских селах, например, Ахалгорского района, где распространяется юрисдикция Грузии. Председатель альтернативной Центральной избирательной комиссии Урузмак Каркусов заявляет, что в выборах и референдуме примут участие около 30 тысяч человек, то есть почти половина всего взрослого населения. Председатель Союза национального спасения Южной Осетии, известный осетинский журналист Владимир Санакоев, заявил в интервью «Радио Свобода», что голосование, проводимое цхинвальскими властями, незаконно и никаких последствий иметь не будет.
И тот референдум, который планируется проводить в Цхинвале, никакого правового значения иметь не будет. Тогда во имя чего и ради чего это проводить? Все международное сообщество выразило именно ту позицию, что территориальная целостность Грузии, она никоим образом не может нарушаться и не будет нарушена.
Смещение с должности министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, считавшегося радикалом, с удовлетворением воспринято прогрузинскими осетинами. Об этом свидетельствует заявление кандидата в президенты Дмитрия Санакоева.
Политика, которую проводит господин Саакашвили, будет всегда проведена именно на то, чтобы укрепить государственную власть в Грузии. Ему лучше, ему виднее, куда и кого назначать.
Результаты альтернативных выборов и референдума станут известны утром в понедельник. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Время коротко напомнить о главных новостях. Сейчас четверть первого.
«Радио Свобода. Новости».
В Южной Осетии проходит референдум о ее независимости от Грузии и выборы президента самопровозглашенной республики. В столице Ирака смертник взорвал заминированную машину у пункта набора добровольцев в полицию. Убиты по меньшей мере 28 человек. Израиль нанес очередной удар с воздуха по сектору Газа. Убит один палестинец. В Киеве делегаты съезда пропрезидентской партии «Наша Украина» приняли решение о переходе в оппозицию правительству Виктора Януковича. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора отказался принять отставку 5 министров, представлявших в правительстве группировку «Хезболлах» и ее союзников. Сахалин и Курильские острова отрезаны от внешнего мира мощным циклоном. В Польше сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления. Двое военнослужащих миротворческого контингента ООН на Гаити убиты в столице страны Порт-о-Пренсе. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Я же напомню вам, что сегодня в 14 часов в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Гость нашей студии – композитор, народный артист СССР Родион Щедрин. Ведет передачу Марина Тимашева. Вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». На очереди наш традиционный обзор американских еженедельников. Его главные темы – отставка главы Пентагона Дональда Рамсфелда, как внешность определяет судьбу политиков, и мартышки терроризируют индийские города. С публикациями на эти и другие темы американской прессы вас познакомит Елена Архипова.
Никого не удивил тот факт, что министр обороны США Дональд Рамсфелд наконец ушел в отставку. Странно то, что это произошло с большим запозданием. Ведь прими такое решение раньше, Джордж Буш мог помочь своей партии на выборах и, изменив политику в Ираке, спасти жизни людей, пишет Time. Рамсфелд растерял почти всех своих союзников в Белом доме. При упоминании его имени помощники президента скрежетали зубами и закатывали глаза. Если бы все зависело от них, то глава Пентагона был бы отправлен в отставку несколько месяцев, а то и лет назад. Законодатели также не питали особого уважения к министру обороны. Влиятельный сенатор Джо Маккейн давно заявил, что не доверяет Рамсфелду. Что же касается Госдепартамента, то там военный министр никогда не имел поддержки. Официальное объявление об отставке прозвучало почти одновременно с призывом нового спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси сменить руководство Пентагона. Поэтому объявление об увольнении Рамсфелда можно расценить как политическую уступку демократическому большинству на Капитолийском холме, отмечает Time.
Согласно последним исследованиям психологов, мнение о человеке формируется буквально за доли секунды после первого взгляда на его лицо. Взять хотя бы Ким Чен Ира. Даже если не принимать во внимание ядерные амбиции и деспотизм, вечно самодовольное выражение лица без признаков интеллекта вызывает только одно желание – хорошенько дать по физиономии любимому руководителю КНДР. Внешность политиков почти всегда определяет их судьбу. После Брежнева, похожего на медведя, Горбачев, не будучи красавцем, смотрелся как добрый Дед Мороз. Круглые щеки, не всегда опрятная прическа и даже пресловутое родимое пятно делали его обескураживающе обаятельным. Путин же, наоборот, совершенно не похож на любящего дедушку, который припас в кармане карамельки для внучат. Он скорее напоминает мелкого хищника, вроде куницы или норки, с маленькими блестящими глазками и развитыми скулами. В Соединенных Штатах тоже немало политиков, чьи лица говорят об их обладателях больше, чем любое резюме. Билл Клинтон с его постоянно сияющей физиономией создавал впечатление человека, который не отказывает себе в удовольствиях, пусть даже не всегда соответствующих общепринятым нормам морали. К тому же нос у него, как у алкоголика, хотя общеизвестно, что Клинтон не испытывает пристрастия к спиртному. Избирателям нравятся симметричные лица. Вице-президенту США Дику Чейни лучше бы вообще не улыбаться. Постоянно кажется, что одна половина его лица чем-то весьма довольна, в то время как другая крайне раздражена просмотром счетов за коммунальные услуги. Промежуточные выборы в Конгресс уже закончились, но впереди президентские. По мнению «Тайм», кандидатам на высший государственный пост не следует переоценивать достоинства своей внешности, а с недостатками пора начать бороться. Ведь большинство избирателей голосуют за понравившееся лицо.
Все мегаполисы имеют схожие проблемы – автомобильные пробки, загрязнение окружающей среды, преступность и прочее. Но в Дели возникла ситуация, с которой в других городах мира еще не сталкивались – нашествие обезьян. Представьте себе, что за окном вашего дома, квартиры или офиса разместились полсотни животных, которые визжат, скачут по деревьям и норовят проскочить в открытое окно, чтобы добыть себе пропитание. Они умудряются проникать и в метро. Даже полицейские участки города осаждают банды обезьян. Как только не пытались бороться с этими возмутителями спокойствия. Приматов отлавливали и отвозили в джунгли, где родились их предки. Но городским макакам не хватало скудного питания, которое предоставляла природа, и они гибли. Такой метод избавления от надоевших соседей сочли негуманным. Тогда попробовали кастрировать самцов-вожаков стаи, но и это не принесло результатов. В конце концов, предприимчивые индусы занялись весьма прибыльным бизнесом. В места, которые облюбовали полчища обезьян, стали привозить более крупных приматов. Это серебристые лангуры, которые питаются листьями и ведут спокойный, сидячий образ жизни, занимаясь главным образом перевариванием пищи. Но макаки боятся их и, как правило, предпочитают перебраться подальше. Скептики утверждают, что лангуры не решат проблемы. Макаки попросту перемещаются из одного района города в другой. К тому же были отмечены случаи, когда маленькие приматы спокойно уживались со своими рослыми собратьями, пишет Тайм.
Сможет ли Бритни Спирс после развода с Кевином Федерлайном вернуть себе титул королевы поп-музыки? Помимо истории с неудачным замужеством, которое только укрепило скандальную репутацию звезды, о ней известно, возможно, слишком много. В прессе писали о том, как Бритни шлепала босиком в грязный туалет на заправочной станции, как водила машину, держа на руках младенца, и не выплевывала жвачку даже во время телевизионного интервью. Все это весьма печальная, но уже бесполезная информация по сравнению с тем, что певица, которая сейчас в прекрасной форме, может во всеуслышание сказать «Я возвращаюсь».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Российская газета накануне опубликовала интервью с находящимся в федеральном розыске подполковником милиции Александром Прилепиным, которого в прессе называют одним из подозреваемых в убийстве Анны Политковской. В этом интервью Прилепин утверждает, что убийство было совершено с прицелом на подготовку к предстоящим выборам, поскольку бросается тень на власть, которую критиковала журналистка, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский.
Александр Прилепин находится в федеральном розыске по делу Зелимхана Мурдалова, жителя Чечни, убитого в 2001 году. Анна Политковская в своих статьях утверждала, что к этому убийству причастны сотрудники МВД из Ханты-Мансийского автономного округа, откомандированные в Чечню. Одного из милиционеров, Сергея Лапина, который во время расследования присылал Политковской письма с угрозами, впоследствии осудили на 11 лет. Еще двое, один из которых Александр Прилепин, находятся в розыске по этому делу. Как сообщает российская газета, следственная бригада по делу Политковской Политковская сейчас проверяет версию мести ханты-мансийских милиционеров. В самом интервью Александр Прилепин отрицает свою причастность к убийству Мурдалова и Политковской, заявляет, что он скрывается от правоохранительных органов потому, что будет признан виновным по делу Мурдалова вне зависимости от доказательств. Появление этого интервью в российской газете комментирует шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов.
На мой взгляд, сейчас вокруг дела Анны Степановны Политковской развивается слишком много дополнительных и ненужных пиаровских выступлений, самых разнообразных. Это не относится к господину Прилепину, я говорю в целом. Когда, обладая какими-то фрагментами информации, журналисты, политологи и прочие версификаторы выстраивают свои собственные версии. Нам бы, «Новой газете», которая очень тесно сотрудничает с официальным следствием, проводит собственное расследование, не хотелось бы заниматься гаданием на кофейной гуще. Нам кажется, что подобные публикации в целом сейчас следствию скорее вредят, чем помогают. И в связи с этим мне бы не очень хотелось комментировать отдельные выступления отдельных граждан.
Тем не менее, если сделать акцент вот на том, что человек, находящийся в федеральном розыске, дает интервью официальному печатному органу правительства.
Ну, я предполагаю, что в этом интервью, очевидно, содержатся некие специальные месседжи, которые должно уловить общественное мнение, и именно поэтому оно и печатается. Все остальное, «Сила газета» точно такая же газета, как и все остальные, и если у нее есть возможность найти людей, которых ищет следствие, ну, это удача журналистов.
Говорил шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Митинг представителей сексуальных меньшинств прошел в Иерусалиме, в Израиле, вопреки ожиданиям, скромно и практически без эксцессов. В последний момент организация «Открытый дом», объединившая в себе защитников прав гомосексуалистов, лесбиянок и трансвеститов, согласилась с доводами полиции о небезопасности подобной демонстрации и отменила запланированный массовый марш на улицах Иерусалима. С подробностями Равшан Гусейнов.
Митинг представителей сексуальных меньшинств прошел в Иерусалиме вопреки ожиданиям скромно и практически без эксцессов. В последний момент организация «Открытый дом», объединившая в себе защитников прав гомосексуалистов, лесбиянок и трансвеститов, согласилась с доводами полиции о небезопасности подобной демонстрации и отменила запланированный массовый марш на улицах Иерусалима. Против богомерзкого действия и торжества Содома выступали члены общины ультраправых религиозных организаций, а также Харидим, община ортодоксальных иудеев. Оба главных раввина Израиля, также осудив марш, призвали, однако, своих последователей не выходить за рамки законности. Я призываю общество сохранять сдержанность, не выходить за рамки при виде таких вызывающих действий, мозолящих глаза обычным людям, сказал главный сефардский раввин страны Шломо Амар. Между тем, официальная власть в лице главного юридического советника правительства Менахема Мазуза отвергла требования религиозных деятелей запретить парад, а Верховный суд уклонился от обжалования этого решения. Однако противники мероприятия не смирились с этим. За последнюю неделю в знак протеста был сожжен весь мусор и старые автопокрышки в Иерусалиме и его окрестностях. А накануне ортодоксы провели альтернативный марш – шествие скота. По улицам святого города провели стада коз и ослов. Противники марша грозили залить улицы канализационными нечистотами, провести акции неповиновения. Напомню, что в прошлом году член ультраправой религиозной организации нанес ранение ножом трем участникам парада гордости, за что получил 12 лет тюрьмы. Между тем, лишь угроза палестинских боевиков отомстить Израилю терактами за погибших мирных жителей в секторе Газа, где днями раньше израильская батарея по ошибке обстреляла жилые дома в поселке Бейт-Ханун, стала той последней соломинкой, сломившей хребет верблюду, то есть сопротивление организаторов парада. Полиция предупредила, что для обеспечения безопасности участников марша ей придется ослабить охрану других объектов. И «Открытый дом», приняв во внимание весомость довода, согласился в четверг заменить запланированное шествие митингом на стадионе Еврейского университета в Иерусалиме. Несмотря на некоторые разочарования, организаторы и многие участники митинга с удовлетворением отметили, что и правительство, и большая часть общества продемонстрировали терпимость и понимание, что Израиль – страна, где права и свободы всех граждан гарантируются на деле. После двух недель уныния, когда нас донимали всякими глупостями, вроде «почему именно в Иерусалиме», к нам вчера пришли люди, просто хорошие люди, которые хотят, чтобы страна и дальше оставалась демократической, понимают, что Иерусалим – ценность не только религиозная, но и гражданская, и общечеловеческая. Сказал участник митинга по имени Дани. Отмечу, что демонстрация сексуальных меньшинств прошла в Иерусалиме уже в пятый раз, но никогда не сопровождалась столь массовой истерией и напряженностью.
Это был репортаж нашего корреспондента в Израиле Равшана Гусейнова.
Глава
В Петербургской академии художеств проходит презентация проектов будущего делового центра «Газпром-Сити». Мечта главы «Газпрома» Алексея Миллера воплощена в эскизных проектах шести зарубежных мастерских. В это же время петербургский художник Алексей Миллер организовал в клубе «Циник» выставку альтернативных проектов, превращающих центр Петербурга в площадку для архитектурного авангарда. С подробностями санкт-петербургский корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер задумал построить недалеко от Смольного собора свой деловой центр, главное здание которого должно быть не менее 300 метров высотой. Понятно, что оно будет видно практически со всех точек города, и шпиль Петропавловского собора и купол Исаакиевского покажутся рядом с ним пигмеями. Понятно также, что для возведения этой башни на выставке представлены проекты в виде ракеты, в виде спирали, в виде волны, придется поступиться высотным регламентом города, но «Газпром» это не останавливает.
Высотный регламент, он иногда хорош, иногда нехорош. Это все в зависимости от того, где и как, и в каком, так сказать, месте.
Говорит генеральный директор компании «Газпромнефтьинвест» Николай Танаев. Однофамилец главы «Газпрома», известный петербургский художник Алексей Миллер, считает, что если один Миллер может строить в Петербурге все, что угодно, то и другому Миллеру все позволено.
Раз уж начали город у нас превращать из культурной столицы в авангардную столицу, так давайте уже авангард по полной программе. Поэтому и включились лучшие авангардные силы города. Я просто решил, что вот максимально актуальные темы поднять. В частности, вот монополия на спиртовую промышленность. Поэтому надо обязательно ставить как одну из доминант города Госспиртпром. Естественно, потому что для России это очень важная тема. И надо показать, кто в доме хозяин и кто наливает, условно говоря, на Невском вот такой вот офисный центр Госспиртпрома.
Этот многоэтажный монстр стоит прямо напротив Думской башни.
Потом, значит, актуализация темы денег идет очень активная, потому что деньги становятся одной из самых важных тем. Такой храм денег на месте артиллерийского музея, монетизации в виде огромных культовых монет.
Среди смелых градостроительных идей Кирилла Миллера есть строительство элитного жилого комплекса на Марсовом поле, мусороперерабатывающей станции на Дворцовой площади, выставлен в клубе «Циник» и плакат «Под колпаком у Миллера», где над центром города возвышается сооружение из труб с горелкой наверху. Рядом работы Юлия Рыбакова, Виктора Богорада, Марка Барнштейна, Митьков и других художников. На плакате Юлия Рыбакова крошечный шпиль Петропавловки окружен гигантскими небоскребами. На плакате Марка Барнштейна некое крылатое существо, допустим, ангел Газпрома, сидит верхом на горизонтальной трубе, сыплющий на город, как из рога изобилия, все новые небоскребы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Напомню вам, что сегодня с 2 до 8 вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». Новый проект издательства НЛО, журнал «Теория моды». В гостях у передачи «Читаем журналы». Александр Черкасов, ведущий научный сотрудник Института государства и права, комментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы. «Карт-бланш», «Город Большого Яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – обзор главных экономических новостей минувшей недели, исторический календарь на ближайшие 7 дней, новости шоу-бизнеса и светской хроники. В Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии проходят выборы президента и референдум о ее независимости от Грузии. Власти сообщают о высокой активности избирателей. США, Евросоюз и НАТО, считающие Южную Осетию неотъемлемой частью Грузии, осудили референдум и выборы, подчеркнув, что все это только осложнит ситуацию в регионе. Сахалин и Курильские острова отрезаны от остального мира мощным циклоном. Шторм в Татарском проливе и Охотском море прервал морское сообщение. Из-за выпавшего на юге Сахалина мокрого снега закрыт местный аэропорт. Растет число жертв теракта, совершенного в Багдаде у пункта набора добровольцев в полицию. Смертник взорвал там заминированную машину. По последним данным, погибли 28 человек, десятки ранены. Палестинские власти выразили возмущение тем, что Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН с осуждением израильской операции в секторе Газа. Правительство автономии считает, что Израилю таким образом дан зеленый свет на массовые убийства палестинцев. Премьер-министр Ливана Фуад Синьор отказался принять отставку 5 министров, представляющих в правительстве группировку Хизбаллах и ее союзников. Прошения об отставке были поданы после провала переговоров о расширении участия Хизбаллах в кабинете министров, где сейчас доминируют антисирийские партии. Иран намерен расширять работы по обогащению урана, вопреки требованию мирового сообщества заморозить ядерную программу. Как сообщил сегодня представитель МИД Ирана, к марту будущего года будут установлены еще 3000 центрифуг, используемых при этих работах.
Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков. Сейчас наша традиционная рубрика «Бизнес Уик» и с главными событиями в российской и мировой экономике минувшей недели вас познакомит мой коллега Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла в третьем чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличилась на 13%, а расходная – на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. О том, какие изменения были внесены в законопроект к третьему чтению, рассказывает заместитель председателя Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам Владимир Пехтин.
Поправки в третьем чтении – это прежде всего поправки, предусматривающие развитие и модернизация транспортных схем. Это увеличение средств на автодороги, на строительство аэропортов, на субсидии по электроэнергетике, на развитие железнодорожного транспорта и железнодорожных магистралей. То есть, по существу, основные все поправки, которые вносятся в третьем чтении – это поправки, направленные на национальную экономику.
Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении проект нового лесного кодекса. Он предусматривает, в частности, что лесные участки в составе земель лесного фонда являются федеральной собственностью, тогда как формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяются земельным законодательством. Компании и частные лица по итогам проведения аукционов могут получить лесные участки лишь в аренду на срок от 10 до 49 лет. Как ожидается, новый лесной кодекс вступит в действие с 1 января 2007 года, говорит руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валерий Рощупкин.
Сейчас лесопромышленник, получив в аренду леса, обязан и восстанавливать эти леса, и защищать от пожаров, и выполнять профилактические мероприятия, и санитарно-технические, и все те действия, которые связаны сегодня с этим лесом. Получает лес долгосрочную аренду, он вкладывает свои деньги в содержание лесов, а не государственные деньги. Тем самым цена вопроса для него становится более такой уже дорогой. Поэтому думаю, что лесопромышленник сегодня относиться к лесному фонду, к его сохранности и содержанию будет более ответственно.
Россия полностью завершила уборку урожая, собрав в бункерном весе, то есть до очистки и просушки, 83 миллиона 800 тысяч тонн зерна. Такие данные приводятся в материалах Министерства сельского хозяйства страны. По прогнозам специалистов зернового рынка, потери при просушке и очистке зерна не превысят 9%. Таким образом, валовой сбор зерна в 2006 году составит примерно 76 миллионов тонн, на 2 миллиона 200 тысяч тонн меньше, чем годом ранее. В Государственную Думу России внесен законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 1100 до 2000 рублей с 1 сентября 2007 года, сообщил председатель Комитета палаты по труду и социальной политике Андрей Исаев. Ранее эту инициативу поддержали представители правительства и профсоюзов страны. Эксперты предполагают, что новое увеличение социальных расходов приведет к более быстрому, чем прогнозируют власти, росту потребительских цен. Однако Андрей Исаев считает эти опасения преувеличенными.
Безусловно, мы можем сказать, произойдет рост заработных плат. Предварительно можно оценить, что это будет где-то 20% рост в случае такого повышения МРОТа. Но при этом большая часть все-таки заработной платы будет не новая зарплата, а легализованная старая. То есть, если раньше вам платили по ведомости 800 рублей, то тут как минимум придется заплатить 2000. Таким образом, мы можем сказать, что это те деньги, которые уже и так сегодня существуют в экономике. Более того, с этих денег будут заплачены налоги, которые раньше не платились.
Государственная Дума России одобрила во втором чтении проект новой части Гражданского кодекса, регулирующую сферу интеллектуальной собственности, а также защиту авторских прав на нее. В частности, впервые в законодательство включены положения, предусматривающие за неоднократное или грубое нарушение авторских прав, изъятие и уничтожение собственности, используемой для совершения таких правонарушений. Одновременно с этим, по словам первого вице-премьера Дмитрия Медведева, российские власти намерены усилить и уголовную ответственность за подобные нарушения закона.
Речь идет о том, чтобы не просто восстанавливать права, возмещать убытки, но и в ряде случаев добиваться ликвидации самого юридического лица. Этого раньше в законодательстве не было. На мой взгляд, это позволит все-таки укрепить именно гражданско-правовую ответственность в этой сфере. Но при этом, вне всякого сомнения, мы должны использовать и уголовно-правовые санкции, и административную ответственность. Только триединая ответственность может дать результат.
Государственный концерн «Рособоронэкспорт» увеличил с 41 до 66% свою долю в уставном капитале российской компании ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя титана. Ранее «Рособоронэкспорт», купивший первый пакет акций ВСМПО «Ависма» в середине сентября, заявлял о намерении создать металлургический холдинг на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня 32%, причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего компаниям аэрокосмической промышленности. Российская «Северсталь», третья по величине сталелитейная компания страны, завершила первичное размещение своих акций. Сообщается, что иностранным инвесторам было предложено примерно 9% акций на общую сумму более 1 миллиарда долларов. В середине 2006 года «Северсталь» договорилась о слиянии с европейской сталелитейной компанией «Арселор», второй по величине в мире. Однако затем ее акционеры отказались от этой сделки, предпочтя продажу «Арселор» крупнейшей в мире металлургической компании британо-голландской «Миттал Стил». В перспективе, по оценке аналитиков, российский бизнес все активнее будет использовать для привлечения инвестиций механизм первичного размещения акций. Сейчас, по словам представителя немецкого инвестиционного банка Deutsche UFG Ильи Щербовича, это могут позволить себе только крупные компании.
Специфика российских IPO – это то, что их делают большие компании, и сделки сами по себе достаточно крупные. Средний размер сделки, если посмотреть с учетом Роснефти, составляет около 800 миллионов долларов. Без учета Роснефти – порядка 400. Средняя компания, которая делает IPO, после размещения имеет капитализацию близкую к 4 миллиардам, если учитывать Роснефть, и близкую к 2 миллиардам, если Роснефть не учитывать.
Международная ассоциация воздушного транспорта приняла резолюцию, согласно которой стоимость билетов на международные рейсы из России с 1 декабря должна устанавливаться в евро, сообщили представители крупнейшего российского авиаперевозчика компании «Аэрофлот». При этом расчетный курс при покупке билета будет равен курсу евро Центрального банка России, округленному до 50 копеек в большую сторону. Несмотря на то, что эта резолюция носит рекомендательный характер, «Аэрофлот» уже принял решение перейти на новую систему расчета цен. Таким образом, с начала декабря стоимость билетов на международные рейсы авиакомпании при сохранении курса евро на уровне 34 рублей может вырасти примерно на 6%.
О главных событиях в российской и мировой экономике за минувшую неделю вам рассказывал мой коллега Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у нас на очереди исторический календарь. Мы расскажем вам, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы с 13 по 19 ноября. Выпуск исторического календаря, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Ноября 1921 года в Москве пьесой Мариса Метерлинка «Чудо святого Антония» открылась третья студия МХАТ. Руководил ею Евгений Вахтангов. Смертельно больному режиссеру оставалось жить лишь 2 года. В каждом новом спектакле Вахтангов стремился создать новый театр. Он успел поставить чеховскую свадьбу Эрика IV Стринберга и спектакль «Принцесса Турандот» по Карла Готце. Стремясь отойти от традиций Станиславского, Вахтангов создал собственный стиль, сочетавший гротеск, гиперболу и балаган, и сам назвал его фантастическим реализмом. В труппе Вахтангова играли Борис Захава, Борис Щукин, Цицилия Мансурова, Рубен Симонов.
14 ноября 1716 года, не дожив нескольких дней до 70-летия, в Ганновере умер философ и ученый Готфрид фон Лейбниц, ученый и юрист, политический советник герцогских и княжеских дворов Европы. Лейбниц сделал несколько открытий в области математики и естественных наук. Его теория монад привнесла в философию целостную систему познания Вселенной. Реальный мир по Лейбницу состоит из малых неделимых частиц – монад, каждая из которых отражает в себе Вселенную, а их совокупность образует гармонию космоса. Верховной монадой является сам Бог. В математике Лейбниц доказал, что любое число может быть выражено цифрами 0 и 1. Двоичная система служит основой современных компьютеров. По инициативе Лейбница создана Берлинская академия наук.
15 ноября 1930 года одновременно в «Правде» и «Известиях» опубликована статья Максима Горького, в которой писатель вывел формулу: «Если враг не сдается, его уничтожают». В стране полным ходом шла коллективизация, и врагом, о котором шла речь в статье, были кулаки и подкулачники. Объявив войну крестьянству, советская пропаганда с возмущением отмечала факты сопротивления, случаи убийства 25-тысячников, активистов, загонявших крестьян в колхозы. Одно из многочисленных свидетельств того, как большевики сводили счеты с крестьянами, принадлежит Вальтеру Кривицкому. «Курский вокзал 1934 года. Того, что я увидел, никогда не забуду. В зале ожидания набилось около 600 крестьян, мужчин, женщин, детей. Их, как скот, перегоняли из одного лагеря в другой. Многие лежали почти голые на холодном полу. Другие явно умирали от тифозной горячки. На каждом лице видны были голод, мука, отчаяние».
16 ноября 1829 года в Подольской губернии родился пианист, композитор и педагог Антон Григорьевич Рубинштейн.
Ноября 1887 года родился Бернард Лоу Монтгомери, британский полководец, фельдмаршал, участник двух мировых войн. Самой выдающейся стала победа Монтгомери в 1942 году в сражении при Эль-Аламейне. Началось наступление союзников. Весной 43 года германские войска были вытеснены из Северной Африки. В 44-м Монтгомери с успехом командовал армиями британского содружества во время нормандской десантной операции. Он сыграл главную роль в отражении прорыва немецких войск в Арденнах, а затем принял капитуляцию Северной группы войск Германии на Люнебергской пустоши в 1945-м. После войны Бернард Монтгомери занимал высокие воинские посты.
18 ноября 1626 года папа Урбан VIII освятил собор Святого Петра в Риме. Строительство, длившееся 120 лет, началось при папе Юлии II, мечтавшем создать храм, который бы затмил семь чудес света. Проект собора он доверил Донато Браманте, который отказался от традиции продольного в плане храма и задумал квадратную в плане постройку. Он хотел совместить архитектурные формы пантеона с мощью Колизея. Однако эти планы не осуществились. Постройка поглощала баснословные деньги. Индульгенции, продававшиеся ради средств на строительство собора, послужили поводом для первого гневного выступления Лютера в Германии. Проект отменили. От замысла Браманте остались разве что громадные размеры. После его смерти строительством храма руководил Микеланджело. Затем Джакомо делла Порта закончил свод купола, а Карло Модерно пристроил боковой неф и отделал фасад. Собор Святого Петра считается высшим достижением архитектуры барокко.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии проходит референдум о ее независимости от Грузии и выборы президента самопровозглашенной республики. В столице Ирака смертник взорвал заминированную машину у пункта набора добровольцев в полицию. Убиты по меньшей мере 28 человек. Израиль нанес очередной удар с воздуха по сектору Газа. Убит палестинец. В Киеве делегаты съезда пропрезидентской партии «Наша Украина» приняли решение о переходе в оппозицию правительства Виктора Януковича. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в нашем эфире традиционный обзор таблоидов. Одной из главных тем американской бульварной прессы на этой неделе стал скандал с основателем, пастором и главным проповедником крупнейшей в США евангельской церкви. Это самое значительное за последние годы низвержение авторитетного американского религиозного лидера. С подробностями Ян Рунов.
Многие прихожане церкви «Новая жизнь» плакали, слушая чтение покаянного письма любимого пастора. В этом письме пастор Тед Хаггард каялся в аморальных поступках и во лжи и просил прощения у паствы, а паства оплакивала своего падшего 50-летнего ангела, который признал, что пользовался услугами открытого гея, некоего Майка Джонса, 49 лет. Хаггард, глава церкви «Новая жизнь» в городе Колорадо-Спрингс, был президентом Национальной ассоциации евангелистов, которая представляет 30 миллионов верующих. В письме пастор признал, что платил Майку Джонсу за массаж и за метамфетамин, но наркотиков не принимал и мужеложеством не занимался. Пастор Хаггард женат, у него 5 детей. Он активно выступал против однополых браков. Именно это, по словам Майка Джонса, заставило его придать огласке их отношения. Его, как гея, злило ханжество пастора, который, выступая публично против однополых браков, тайно пользовался его платными услугами. По этому поводу сотрудник Американского объединения за отделение церкви от государства Роберт Бостон говорит: пасторы такие же люди, как и все. У них те же желания, те же искушения. Но сами они думают, будто выше других. И судят других, но не себя. Особенно в том, что касается сексуальной природы. И впадают в грех. Причем не чуть-чуть, а очень даже. Пастора Хаггарта журнал «Тайм» называл в числе 25 наиболее влиятельных религиозных деятелей Америки.
И коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов американских таблоидов на этой неделе.
Бритни Спирс свободна.
Сразу несколько таблоидов сообщили, что популярная певица Бритни Спирс решила разойтись с мужем-рэпером Кевином Федерлайном. Ему 28 лет, ей 24. Причина разрыва – непримиримые разногласия. 7 ноября заявление о разводе было подано в Лос-Анджелесский суд. В заявлении Бритни Спирс требует оставить ей 2 детей, одному мальчику год, другому месяц.
Чемпионка Америки Хиллари Клинтон.
Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон истратила на кампанию по переизбранию на второй срок почти 30 миллионов долларов, больше, чем кто бы то ни было в Америке на прошедших на этой неделе промежуточных выборах. И это только предварительные данные. Рекорд можно назвать абсолютным, поскольку у Хиллари Клинтон практически не было конкурентов, и тратить такую сумму не было необходимости. Основные деньги ушли на телерекламу, но сенатор не скупилась на цветы, приемы и всякие женские хитрости, чтобы быть в хорошей форме. Некоторые таблоиды считают, что Хиллари Клинтон набирала очки перед будущими президентскими выборами.
Авианосец на мели.
Героический участник Второй мировой войны, авианосец «Интрепид», неустрашимый, превращенный четверть века назад в музей военно-морского флота авиации и космонавтики и поставленный у Нью-Йоркского причала на Гудзоне, должен был в начале этой недели сняться с якоря и уйти из Нью-Йорка в Нью-Джерси для долгосрочного ремонта. Все было расписано по минутам. Торжественное отплытие под военный оркестр, толпа зрителей на берегу с американскими флажками. Однако едва буксирные катера сдвинули авианосец, как он завяз в иле, и не с места. Ремонт будет длиться не менее 2 лет и обойдется в 60 миллионов долларов.
Международный скандал из-за Пикассо.
8 ноября на нью-йоркском аукционе Кристи должна была быть выставлена на продажу картина Пабло Пикассо «Портрет Анхеля Фернандеса де Сото», написанная в 1903 году и известная также как «Пьющий абсент». Владелец картины, английский композитор Эндрю Ллойд Вебер, планировал получить за нее от 40 до 60 миллионов долларов, которые должны были пойти на благотворительные цели. Однако нью-йоркский судья остановил продажу как незаконную, поскольку в Германии объявился человек, утверждающий, что картина принадлежит ему. Юлиус Шепс подал в суд на художественный фонд Вебера, оспаривая владение картиной. В судебных бумагах говорится, что его родственника, берлинского банкира-еврея, нацисты заставили продать картину в 1934 году, то есть продажа не была добровольной, а была прямым следствием преследования евреев. Нью-йоркский судья по фамилии Раков временно запретил продажу вплоть до выяснения истины.
Русский хотел убить американскую актрису.
Полиция Манхэттен-Бич в Калифорнии арестовала 18-летнего эмигранта из России Максима Мисковского по обвинению в преследовании 19-летней актрисы и певицы Хиллари Дафф с целью убийства. О своих преступных намерениях он рассказал частному детективу. Еще в октябре Хиллари Дафф, известная по фильмам «Лиззи Макгуайр» и «Оптом дешевле», попросила суд оградить ее от Максима Мисковского, который, пытаясь сблизиться с актрисой, проникал даже в дом ее матери. В судебных документах говорится, что Максим прибыл в Америку, одержимый желанием соединить судьбу с Хиллари. Единственное препятствие он видел в 27-летнем друге актрисы, рок-певце Джоэле Меддене из группы «Good Charlotte», и планировал это препятствие устранить. В случае неудачи готов был покончить с собой и хотя бы этим обратить на себя внимание любимой актрисы.
Обзор таблоидов подготовил наш корреспондент в США Ян Рунов. На этой неделе стало известно имя нового лауреата Гонкуровской премии по литературе. Им стал американец Джонатан Литтл, автор написанного на французском языке бестселлера «Благожелатели». О новом обладателе самой престижной литературной премии Франции рассказывает Дмитрий Савицкий.
Джонатан Литтл родился 10 октября 1967 года в Нью-Йорке. Его отец Роберт Литтл – автор известных шпионских романов, таких как «Легенды» и «Внедренный агент». Детство Литтл-младший провел во Франции, откуда и владение французским языком. В 20 лет Джонатан Литтл опубликовал свой первый роман, написанный по-английски «Плохое напряжение». Роман успеха не имел. По окончанию Йельского университета Джонатан Литтл начал работать во французских гуманитарных организациях в Боснии, Чечне и Конго. В январе 2001 года он попал в засаду в Чечне и был ранен. Его коллега Кенни Кларк из организации «Врачи без границ» был похищен. Ужасы войны, по словам Литтла, натолкнули его на мысль написать книгу об эсэсовском офицере, живущем на пенсии во Франции, вспоминающем с холодным отстранением свою работу гитлеровского палача. Решение приступить к работе было принято писателем после того, как он увидел фотографию замученной Зои Космодемьянской и фильм Клода Ланзмана «Шоа». Джонатан Литтл сказал в интервью Париматчу, что в подготовительный период он прочитал около 200 книг о Второй мировой войне, побывал в Бабьем Яру, в бывшем Сталинграде и в 6 лагерях массового уничтожения в Польше. Подготовительный период занял 4 года. Затем, в несколько месяцев, и была написана 900-страничная история полковника Ваффен-СС Максимилиана Ауэ, роман «Благожелатели». Роман был отвергнут несколькими парижскими издателями, нашедшими сюжет слишком рискованным. Но в итоге издательство «Галимар» приобрело авторские права, и к данному моменту тираж романа превысил 280 тысяч экземпляров. Джонатан Литтл, избегающий контактов с прессой и особенно с телевидением, живет с женой-бельгийкой и 2 детьми в Барселоне. Его предки покинули царскую Россию в конце XIX века.
О новом лауреате Гонкуровской премии по литературе рассказывал Дмитрий Савицкий. А в Москве на этой неделе побывал самый богатый человек планеты, основатель и владелец корпорации Microsoft американскими мультимиллиардер Билл Гейтс. Он пообещал подключить российские школы к интернету, а вице-премьер российского правительства Дмитрий Медведев обнадежил Гейтса, сказав, что Россия намерена ужесточить борьбу с пиратами. Визит Билла Гейтса в Москву проходил под грифом «секретно». Журналистам даже не удалось узнать, в какой гостинице он остановился и как проводит свое свободное время, рассказывает Любовь Чижова.
Билл Гейтс приехал в Москву для участия в форуме «Инновации и информационные технологии». На нем он презентовал новую версию операционной системы Windows Vista. Она позволяет оптимизировать бизнес-процессы и процедуры поиска, распространения и использования информации. Официальное представление системы должно состояться в конце ноября в Нью-Йорке. Как пишет издание «Комсомольская правда», Гейтс решил начать представление новой системы с России неспроста. Обычно пиратские копии его программ всплывают именно на российском рынке. На форуме владелец Microsoft буквально расточал похвалы в адрес России. Возможности человека сегодня определяются не тем, где он живет, а тем, какое образование он получил, говорил Гейтс. Также он пожаловался на то, что в США, по его мнению, есть проблемы в системе образования, снижается интерес к точным наукам, в то время как в России процент людей, интересующихся ими, выше, и это открывает для них дополнительные возможности. Конец цитаты. Билл Гейтс встречался с вице-премьером российского правительства Дмитрием Медведевым, курирующим национальные проекты. Медведев доложил Гейтсу, что вскоре все российские школы будут подключены к широкополосному интернету, а владелец Microsoft пообещал всяческое содействие в освоении этих информационных технологий. Также он несколько польстил российскому вице-премьеру, сказав, что Россия шагнула далеко вперед в области защиты прав интеллектуальной собственности. И тут же выразил надежду, что борьба с пиратством в России станет еще эффективнее. Это третий визит Билла Гейтса в Россию. Он побывал в Москве в 1990 и 1997 годах. Каждый раз он привозил в страну русские версии своих новых программ. Нынешнее состояние владельца Microsoft оценивается в 53 миллиарда долларов. Билл Гейтс активно занимается благотворительностью. Созданный им фонд вкладывает немалые средства в развитие здравоохранения и образования.
О визите Билла Гейтса в Москву рассказывала Любовь Чижова. Вы слушали воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Для вас ее подготовили и провели продюсер Екатерина Высоцкая, редактор и ведущий Михаил Соленков. Ну а сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут программа «Время за рулем». Тема выпуска – выбор автосервиса. Рынок сервисных услуг в России не успевает за ростом продаж автомобилей, а качество дорог не оставляет надежды на жизнь без автослесаря. Гости студии – эксперт комитета по защите прав автолюбителей Василий Веселов и Владимир Невзоров, член Совета Уральского альянса автобизнеса. Ведут передачу Евгений Назарец и Анатолий Горлов. Ну а я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, удачного дня.
Италия против смертной казни. Даже в таких драматических обстоятельствах, как дело Саддама Хусейна,
60-летний итальянский священник был застрелен выстрелом в упор у входа в храм.
Общая ситуация с вернувшимися в Чечню беженцами остается крайне тяжелой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осужденному можно будет выходить из дому только в определенное время и для определенных целей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».